Дорогая церковь, братья и сестры, и все, кто посетил сегодня наше служение, продолжая праздновать этот чудесный праздник Рождества Христова, мы будем читать текст, повествующий именно об этом событии, записанный в первой главе Евангелия от Матфея, начиная с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Аминь». Сегодня в это утро, когда мы находимся в этом радостном, приподнятом настроении празднования этого чудесного праздника Рождества, когда мы слышим и читаем эти тексты, повествующие о этом чудесном событии, пришествии самого Бога в мир через Иисуса Христа, я думаю, читая этот текст, целесообразно, вероятно, было бы поразмышлять о непорочном зачатии Марии, младенца. Об этом есть учение, об этом продолжают спорить богословы, доказывая каждой свою правоту или правоту своего истолкования учения. Это действительно важная мысль, но сегодня утром, братья и сестры, хотелось бы обратить внимание на другое. Та мысль, на которую хотелось бы обратить внимание наше с вами, читая этот текст, это причина, по которой Бог послал Своего Сына в мир. И об этом говорит наш текст. «Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Я думаю, что здесь нужно рассмотреть три аспекта в этом тексте. Рассматривая его имя, мы будем пытаться понять, что оно значит, что оно значило для народа израильского, что оно значило на протяжении всех веков для всех последователей Иисуса Христа и что оно значит для нас сегодня с вами. И также мы будем говорить о спасении, о котором говорится здесь, в этом тексте, и, наконец, о том, кого Он спасает. Итак, по порядку. Мы начнем с имени. В нашем тексте прозвучали слова. Когда Иосиф усомнился, к нему явился ангел и произнес эти слова, которые подействовали на него в правильном направлении. И то, что сделал Иосиф, это было абсолютно согласно воле Бога. Ангел сказал ему: «Наречешь ему имя Иисус». Имя Иисус – достаточно распространенное имя того времени. В переводе на греческий из древнего еврейского оно звучало как Джоша или Осия. На греческом оно означает Иисус, на еврейском Иегоша. Как еврейская, так и греческая форма этого имени означает «Иегова спасает», где Иегова – это имя Бога на еврейском языке, которое они произносят и до ныне. Так это имя не отличалось от имени Иисуса Навина. И поскольку оно не имело отличия, родители достаточно часто в то время называли своих мальчиков этим именем. Это означало, что любой мальчик по имени Иисус, конечно, не говорило за то, что он мог спасать. Имя было простым утверждением того факта, что Иегова спасает. Бог, единый Бог, которому поклонялся еврейский народ, спасает. Но в данном случае, когда ангел сказал Иосифу, что он его имя будет Иисус, он не просто так сказал, и этим закончилось, но он дал пояснение, что он в этом имени заложен тот факт, что он будет спасать народ свой от грехов их. Кого ожидали иудеи того времени? Мы знаем с вами, читая Писание, и об этом говорим, и снова слышим, они ожидали Мессию. Они ожидали Мессию Бен Давида, как говорят они сегодня, потому что продолжают ожидать его, то есть сына Давида. Они ожидали того, кто мог бы избавить их от римского ига. И вместе с тем упускали, что в пророчествах Ветхого Завета есть два кажущихся противоречивыми образа Мессии. И исследователи Писания говорят, что многочисленные пророчества Ветхого Завета говорят о явлении израильского Мессии. И мы находим два кажущихся противоречивыми представления. Многие отрывки изображают страдающего раба, другие же ясно выделяют правящего царя. Эти различающиеся отрывки привели ко взгляду, когда люди ожидали двух мессий. Мессию сына Иосифа и страдающего раба, и мессию сына Давида, соответственно, правящего царя. Когда Иисус явил себя, первостепенное ожидание мессии сына Давида, как правящего царя, который должен был избавить Израиль от злых мироправителей, от захватчиков, от римского ига, было настолько преобладающим, что люди, ожидающие его, не узнали. Представление о том, что есть один Мессия в двух отдельных пришествиях, если так можно сказать, сейчас признается очевидным среди многих богословских ученых, исследующих Священное Писание. Есть такой факт. Высокочтимый ортодоксальный раввин, его имя Ицхак Кадури, который умер в 2006 году в Израиле, оставил записку, объявив, что два мессии – это одно и то же лицо, и его имя Иегоша. Записка привела, конечно, к значительному замешательству в кругах ортодоксальных еврейских в Израиле. И кажется, что этот раввин Кадури был тайным верующим Иисуса, потому что он запечатал свою записку и оставил завещание только через год открыть ее. По ортодоксальному иудейскому закону она не могла быть уничтожена, эта записка, его завещание. Он оставил это распоряжение, что к тому моменту, когда минует год после его смерти, она должна быть обнародовано. Похоже, это указывает на то, что он верил в Иисуса. Он ожидал времени после смерти своей, чтобы открыть свою веру. А так как он в Иерусалиме был высокочтимым, ортодоксальным раввином, то это должно было послужить причиной для многих людей задуматься об Иисусе. Так как иудеи ожидали мессию политика, Бог хотел, чтобы они узнали, что Иисус был страдающим рабом. Мессии, который должен был спасти их не от римского ига, а от греха, так как это звучит в тексте Священного Писания. «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот почему апостол Павел пишет в Деяниях апостолов, записано в 4 главе, «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Какие знакомые нам слова, какие чудесные нам слова, ибо мы живем этими текстами из Священного Писания. И дальше второе. Спасение, которое дает Он. Иудеи, жившие во дни Иисуса, ожидали, как мы уже сказали, сына Давидова, того, кто освободил бы их от этого римского ига, от этого тяжелого образа жизни. Нам не следует чрезмерно обвинять их за это. Большая часть евангельского христианства на сегодняшний день выглядит не лучше. В одной из книг, которая озаглавлена как «Христианство без Христа», автор указывает, что этим людям хочется, чтобы Иисус принес им процветание, дал им мир в разуме и стал их наставником по жизни. Этот автор говорит, что даже во время пасхальной недели лишь немногие евангелические церкви говорят о страданиях, через которые прошел Иисус, чтобы спасти от греха. На пасхальное воскресенье обычно проповедуют о том, как Иисус воскрес из мертвых, чтобы помочь нам преодолеть неудачи или еще хуже, дать пример того, как возвыситься над своими проблемами. Но цель смерти и воскресения Иисуса Христа не в этом. В Библии нет ничего проще, чем понятие, которое гласит так: «Христос умер за грехи наши». Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, пишет апостол Петр в своем послании. Мы помним, что происходило в Гефсиманском саду. В Гефсиманском саду на Иисуса была возложена тяжесть всех грехов мира. Во тьме этого сада, в ночь, перед тем, как его пригвоздили ко Христу, он взял и понес наши грехи. Потом мы читаем текст, потом приходит Иисус на место, называемое Гефсиманией, говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И эти тексты, они звучат у трех евангелистов, и у Марка, и у евангелиста Луки. Мы помним, Иисус еще не был схвачен там, в Гефсиманском саду. Его страдания были настолько ужасны, что он был на грани разрушения организма. Вплоть до того, что кровавый пот выступал прямо из пор его кожи. Медицина говорит, что человек, переживающий такие страдания, не может остаться в живых, потому что это означает, что лопаются его кровеносные сосуды. Но мы читаем, пророк Исаия задолго до этого предсказал: «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Один из авторов говорит: «И вот теперь он поражен и отдан своим отцом на мучение. Его скорбь была весьма тяжела и на деле похожа на тяжелейший из всех, весьма тяжелый. Это и тяжесть грехов народа, и ощущение Божьего гнева, которому он был настолько подавлен и сокрушен, что муки смертные и ад облегли его со всех сторон, облегли его сердце. Оно было готово разбиться. Он был сведен в самый низ, так сказать, к персти смертной». Почему Иисус в одиночестве страдал в этом саду? Можно предположить, что в ту ночь, как мы говорим, на Него были возложены грехи всего мира. На следующее утро Он понесет эти грехи на крест. И мы читаем в том же послании Петра, записаны слова: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». И, наконец, глубокой ночью приходит храмовая стража, берет его по ложному обвинению, они приводят его к первосвященнику, и мы знаем, что там происходило, что над ним, что его бичевали, издевались над ним, плевали в лицо и, избивая его, мучили. Христос страдал, истекал кровью и умер ужасной смертью для того, чтобы мы могли быть спасены от наказания за грехи наши. Он умер на нашем с вами месте, братья и сестры. И мы снова и снова говорим об этом. И кто-то скажет: сегодня ведь не празднование вечери Господней. Сегодня мы вряд ли должны говорить о страданиях. Но наш текст говорит об этом. Наречешь ему имя, ибо он спасет людей своих от грехов их. И последнее. Кого он спасает? Иосифу было сказано, что имя Иисус, в нем заложена эта программа спасения, Он спасет людей своих от грехов их. Мартин Лютер говорил, что я верю, что Христос умер за все человечество, но не все человечество будет, к сожалению, спасено. И другие мужи веры, мужи реформации, такие как Кальвин и другие, говорили, что смерть Христа была достаточной для всех людей, но не действенной или эффективной только для избранных. Сегодня мы задаем вопрос, кому же принадлежит спасение? Те, кто остается необращенным, он вряд ли будет спасен смертью Христа на кресте. Мы говорим, что людей своих означает всех избранных Божьих. Евреи ли они, язычники ли они, из какого ли они народа? Священное Писание говорит, что во Христе нет ни иудея, ни елена, ни язычника, ни мужского, ни женского пола. Таковых спасает Он от грехов их. Его силы, желание быть спасенным, спасти людей, двигали им, и воля, исполнить волю Божию, желание двигало им, и он шел на Голгофский крест. Кто же будет спасен Иисусом Христом от грехов их? Те, кого он встречает на этом земном пути. Кто-то говорит, тех, кого он избирает, и это подтверждается Священным Писанием. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам. Те, кого Он избрал в Нем прежде создания мира. Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Сегодня, друг дорогой, вопрос к каждому из нас. Являемся ли мы, принадлежим ли мы к и тому числу избранных спасенных? Относимся ли мы к людям, которых Бог избрал прежде сотворения мира? Мы можем об этом размышлять, рассуждать, дискутировать, но факт остается фактом. Те, кто встречается с Иисусом Христом, они понимают, что они не лучше тех, кто еще сегодня в мире, но Бог избирает нас по Своей милости, по Своей любви. И сегодня, когда мы празднуем и повторяем, что Христос родился, Он пришел в этот мир, звучат слова. Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Аминь.